Часть четвертая. Единственная истина. Прошел день, и потом второй. Телефон молчал. Я не могла решиться позвонить. Как знать, быть может, там, дома у Алексея все изменилось. И было вполне вероятно, что мой звонок мог нарушить что-то такое, о чем я и подозревать не могла. Душа моя превратилась в маленький сжатый комок. Я снова боялась совершать резкие движения или громко говорить. И не было боли страшнее, чем та, которая приходит вместе с осознанием уже больше никогда. Дни проходили в мучительном неведении. Я тщетно старалась увлечься работой, занять себя домашними делами. Вычищенная в сотый раз квартира стала еще более пустой и холодной. Сын молчал, боясь сделать мне больно. И только малышка по вечерам перед сном спрашивала, придет ли сегодня Алексей домой. Она упорно верила, что наш дом стал его домом навсегда. На третий день мое состояние достигло такого пика, когда я больше не могла сопротивляться отчаянной острой душевной тревоге о том, что могло произойти с Алексеем. Неотступно, с каждой минутой все больше и больше, я чувствовала холодящее душу ощущение приближающейся опасности. Я решилась позвонить Эдуарду. Казалось, он ждал моего звонка и готово равнодушно рассказал мне, что с Алексеем все в порядке. Он у себя дома, но звонить сейчас мне не может, поскольку болен и проходит курс лечения. Все это было настолько странным и невероятным, что история начинала приобретать детективный оборот, в котором на кон были поставлены не просто наши взаимоотношения, их развитие или прекращение, а нечто большее, о чем я и подозревать тогда не могла. На следующий день я позвонила своему давнему знакомому, который занимался всякими духовными и философскими практиками. Не буду подробно описывать то, чем занимался этот человек, скажу только, что он видел ситуации, которые скрыты от взгляда и осознания простого человека. Он не был ни ясновидящим, ни каким-нибудь там эзотериком или экстрасенсом, хотя я была уже готова обратиться и к таким. Место, где жил этот мой знакомый, было удалено от парадных и пышных туристических маршрутов, а попросту это был закоулок, где старые обшарпанные здания с более чем столетней историей хранили особый дух и имели свой собственный запах. Мороз. Засунув руки в карманы и неосознанно сжавшись всем телом, я быстро шла по пустынной улице, высланной затертым от времени булыжником. Замерли повесшие над тротуаром старые фонари. Невысокие дома казались замороженными во времени и пространстве. Чудилось, будто путь пролегал через какой-то открывшийся передо мной магический портал, в конце которого предстояло познать ту единственную истину. И требовалось собрать в себе всю волю и всю оставшуюся смелость, чтобы отважиться эту истину обнаружить, осознать, принять, а потом... потом еще и как-то жить дальше с этим осознанием. Измученное сердце мое трепыхалось и с болью билось в груди. Мне было страшно, и больше всего хотелось, чтобы мой знакомый сообщил хорошие вести, но другой внутренний голос, насмехаясь, не позволял обманываться. Скоро я подошла к дому. Сумеречная и узкая лестница. Первый, второй, третий, четвертый этаж. Точно на эшафот. Тяжелая старинная дверь. Два звонка. Мой друг открыл, и я вошла. Все, я здесь. Здесь мне всегда было хорошо. В который раз давно знакомое жилище моего друга было словно последнее прибежище, словно спасительное плечо, на которое, устав от метания души, можно было опереться. Я не плакала, но состояние было такое, как бывает после длительного и безысходного рева. Коротко рассказав всю историю, я не знала, какими подробностями нужно было бы еще дополнить, чтобы моему другу стало легче проинтуичить, как он говорил, эту запутанную ситуацию. Оказалось, что о нашей любви невероятно сложно говорить, и каждое слово, каждая фраза были так далеки от реальных переживаний. Мысль, изреченная, есть ложь. «Не надо, Ася, можешь не говорить мне больше ничего. Информация и так из тебя прямо-таки потоком льется. Мне все уже видно». «Ася, во-первых, я не пророк, могу ошибаться. А во-вторых, ну, я понимаю, если бы ко мне пришел с вопросом кто-то другой, но только не ты, Ася. С ведьмой тягаться, себе вредить». Я испугалась, что он не станет ничего толковать, откажется от разговора, а во мне все еще теплилась надежда, что он опровергнет то, о чем я уже знала, но запрещала себе и думать. Два противоречия бессмысленно противостояли внутри меня, и было невозможно справиться с пониманием, что больше в этот момент желала моя душа. Плохой правды или сладкой лжи. «Ася, вам не быть вместе. Он сильный человек, но кое в чем он слишком слаб. Вокруг него, среди прочих, есть два человека, в планы которых ты не входишь. Там деньги очень большие. Завязки какие-то очень серьезные. Пахнет опасностью. Вот так я чую. Он слаб против всего этого. Не надо тебе лезть в этот клубок. Все может плохо кончиться. Это его клубок, ему и распутывать. Он появится, не волнуйся. Вы увидитесь еще один раз. Но не скоро. Лучше смирись с мыслью, что вместе вы не будете. Ася, ты найдешь еще своего мужчину. Успокойся. Я знаю, все будет хорошо. Ася, успокойся». Неделя пролетела словно в пустом сне, и однажды вечером раздался звонок. Я держала в руке телефон. И имя Алексей высвечено на дисплее. И этот оглушительный звонок заставили меня задрожать. Я не могла поверить, что мои руки могут быть скованы такой нервной дрожью до невозможности нажать кнопку ответа. «Только не сорвись, только не сорвись!» — молила я телефонный звонок. За эти несколько секунд, которые показались вечностью, силы мои покинули мое тело, ноги обмякли, и стоило огромных усилий заговорить. Время вдруг замедлилось или даже вообще остановилось. Я буквально видела тот момент, как образуются нейронные связи в моем мозгу, как они посылают сигналы, как заставляют работать голосовые связки. Это было похоже на то, как если бы открылся вертикальный коридор, и сверху я сама наблюдала за собой, словно высший разум наблюдает за бренным человеческим телом. Меня словно было две. Одна — наблюдатель, там, высоко, вторая — внизу, физическая, выполняющее действия, которые не в состоянии совершить тот наблюдатель. Наконец, кнопка ответа была нажата. Я едва узнала свой голос. Алексей же говорил несвойственно ему быстро, словно улучив момент, боялся упустить что-то очень важное. «Асенька, цветочек мой, привет, как ты?» «Все хорошо, ты как?» «Ася, почему ты мне не звонила?» «Я звонила Эдику. Я могла бы подставить тебя своим звонком». «Эдик мне ничего не говорил. А что он сказал тебе?» «Он сказал, что ты болен. И еще сказал, что тебе не пристало жить здесь. У меня не так уж камильфо». А кто дал право ему решать? Я, может быть, всю жизнь мечтал спать вот так, на маленьком тесном диване с любимой женщиной. Ася, мне не нравится то, что происходит у меня за спиной. Он просил, чтобы я внимательно выслушала его и стал говорить еще быстрее. В тот последний вечер он спешил домой, к нам. Эдуард сказал, что есть разговор, и предложил зайти в ресторан. Они выпили там по рюмочке коньяка. Алексею стало плохо, и дальше он уже ничего не помнил. Очнулся, было уже утро или день, светло было. Алексей хотел пошевелиться и не мог. Он увидел перед собой открытую бутылку коньяка и стакан рядом. Было явно, что хотели, чтобы он выпил, но пить он не стал. Появилось отвращение ко всему спиртному. Он ненавидел это. И тогда они сделали укол. Они кололи мне какую-то дрянь, от которой все плыло, и я не мог пошевелиться. Так было несколько дней. Я видел стакан воды, я хотел пить, но руки мои проходили мимо стакана. Мне удалось подсмотреть, что за лекарство они мне колят, Ася. И он произнес сложное название препарата, которое непроизвольно, но отчетливо запечатлелось в моем мозгу. «Ася, как там дети?» «Все хорошо, не волнуйся». «Ася, ты права. Не надо мне пока звонить, они контролируют мой телефон. Я еще лежу, но колоть они перестали. Ко вторнику надо подняться, у меня переговоры. Ася, мы увидимся во вторник, я приеду к тебе, пока, я люблю тебя». И он отключил телефон. Они кололи мне какую-то дрянь. У меня все плыло, и я не мог пошевелиться. Эхом звенело в моей голове. Не теряя ни секунды, я быстро открыла ноутбук, ввела в поисковик название препарата и стала искать. Общепринятое название, лекарственная форма, фармакологическая форма, вот, нашла. Фармакология, применение. Препарат из группы нейролептиков, предназначенных для лечения тяжелых форм психозов, острых, параноидальных и галлюцинаторных состояний. Не веря своим глазам, я читала дальше. Оказывает успокаивающее действие, сопровождающееся уменьшением реакции на внешние стимулы. Вызывает дремотное состояние. Изменяет нейрохимические процессы в мозге. Блокирует рецепторы разных структур мозга, подкорковых образований в том числе. Действует непродолжительное время. Так, вот, побочный эффект. Тремор. Расстройство двигательных функций, замедленные движения, заторможенность двигательных реакций, передозировка, гипотермия, кома, токсический гепатит, взаимодействие с алкоголем, одновременное применение нейролептиков и алкоголя, последствия, От кратковременных негативных интеракций в виде усиления тревоги и страхов до тяжелого бреда с галлюцинациями, вплоть до летального исхода. Бред. Этого не может быть. Наступит вторник, и все прояснится. Все встанет на свои места. Да, все будет хорошо. Но ни во вторник, ни в среду он не позвонил. Я ждала его каждый день и каждую минуту. У него оставались ключи от моей квартиры, и я надеялась, что в назначенный срок эти ключи зазвенят в замочной скважине и дверь откроется. Каждую секунду я мучительно ждала этого звука. Дома все молчали. Было невыносимо тяжело ждать, а еще тяжелее об этом говорить. Только малышка, едва наступали сумерки, спрашивала, придет ли сегодня Алексей. Однажды я заметила, что она тайком, пыхтя, отрывала у игрушечной обезьянки лапку, и когда дело было сделано, подошла и тихонько сказала: «Мама, позвони, пожалуйста, Алексею, скажи ему, что моей обезьянке лапка оторвалась, пусть он придет, поможет сделать». Я взяла дочь на колени и прижала к груди. «Малышка, Алексей уехал в другой город. Он, может быть, не скоро вернется». Он позвонил через неделю и снова сообщил, что мы встретимся во вторник. И я снова ждала вторника, но все повторилось. Звонила моя подруга. Я коротко рассказала, умолчав о странном лечении Алексея. «Ася, конечно, тебе тяжело, — говорила она. — Трудно поверить, что он мог так поступить. Скорее всего, нужно смириться с тем, что Алексей сделал выбор между тобой и своей женой, женщиной, что родила ему детей». «Да нет у него детей, Ольга, нет, не рожала она ему детей. Дети из детского дома. Он вырастил их с пеленок и считает своими». Последовала пауза. «Тогда узнай у того музыканта или у его жены, что с ним». Но об этом не могло быть и речи. Я никому не рассказывала, что мы жили с Алексеем вместе, ведь как ни крути, он имел законную жену и сложившееся годами положение в обществе. И я не имела права делиться чужими тайнами. Хотя понимала, что, вероятнее всего, и Людмиле, и Дениусу наши отношения были известны. На день влюбленных я решилась отправить корректное СМС в надежде, что он ответит короткое слово «спасибо», и тогда это могло бы быть утешительной весточкой. Но ответа не было. С течением времени до меня стали доходить слухи, что продюсер в полном здравии и работоспособности. Он по-прежнему успешен в делах и великолепен на светских событиях. Я была так далека от чувств обиды или обыкновенных переживаний от скоротечной и неутоленной любви. Я подсознательно понимала, что причина молчания кроется в событиях из нити и переплетений того клубка, о котором говорил мой друг. Оставалось одно – ждать той единственной и последней встречи с красной собакой. Вы увидитесь еще один раз. Я не могла постичь только этого. Почему? Ведь даже если нам не быть вместе, это вовсе не означало, что мы не могли бы тысячу раз пересечься в кругу общих знакомых. Так прошел еще один месяц. Я ждала на пределе. И безумно устала. Я намеренно отучала себя таскать за собой повсюду свой телефон и сознательно училась отвыкать. и однажды я увидела входящий вызов. Алексей признавался в любви и бессмысленно требовал признаний моих. Он говорил, что хочет быть со мной, но я отвечала, что не верю ни единому слову. Он хотел приехать прямо сейчас, немедленно. Он находил тысячу причин и оправданий своему молчанию. Но я не верила. Я действительно не верила ему. Мои воспоминания превратились в боязнь с оглядкой, что я являлась лишь мимолетным любовным увлечением, игрушкой для успешного мужчины, которому захотелось перчику. И ответила, что когда мужчина хочет, то он будет с женщиной, даже если бы та проживала на другой планете.